«Воспоминания революции 1917 года» Юрия Павловича Анненкова. Юрий Павлович, вы были свидетелем событий, которые происходили в России в 1917 году. Я бы очень хотел попросить вас рассказать мне о них. Но вначале, будьте добры, скажите, где и когда вы родились, и также немного о той семье, в которой вы родились.
Хорошо. В своей юности мой отец принадлежал к революционной партии «Народная воля» и состоял в ее террористической организации, совершившей убийство Александра II 1 марта 1881 года. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софией Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал и потому избег виселицы. Он пробыл 1 год и 8 месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговоренный к каторжным работам, был сослан этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку в город Петропавловск. Туда приехала к нему его жена, и таким образом далекий Петропавловск стал моей родиной. Вскоре отец был помилован и смог постепенно на собственные средства вернуться в Европейскую Россию. Сначала в январе 1693 года в Самару, где мы прожили 2 года, и, наконец, в Петербург. В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичем Лениным.
А как бы охарактеризовали политические взгляды вашего отца? Так сказать, вначале вот вы рассказали, ну, скажем, там, в 1905 году, может, сказать, более последующий период.
Ах, они очень сильно изменились. И изменялись постепенно все время. Во-первых, изменялись социальные условия жизни. И это, конечно, влияло. И потом мой отец был всегда либералом, если вы хотите. Понимаете? Но вот эта его работа в партии «Народной воли» это было, конечно, просто проявление его юности, которое потом, так сказать, приняло другие формы.
А где вы учились?
Я учился в Петербурге. В 12-й гимназии. Вот. Но в 1905 году, во время революции, я придерживался революционных взглядов и даже был избран членом совета старост у нас в гимназии. И за это я был исключен из 5-го класса гимназии.
А у вас не осталось об этом каких-то воспоминаний или картинок, связанных вот с этим периодом?
Ну, конечно. Да, я могу вам рассказать, как однажды в то время я рассказал о моем исключении из гимназии Максиму Горькому. «Молодчага», – одобрил он, – «так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь». Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры – с решетками на окнах, и прибавил: «Этот университет будет почище». Таким образом, заглавие его будущей книги «Мои университеты» было уже произнесено.
Да. А я хотел узнать, как же эта встреча произошла? Ваши семьи были знакомы, ваша семья была знакома с Горьким?
Мы были в течение нескольких лет соседями, потому что у моих родителей было имение в финляндском местечке, которое называлось Куокколо. И через дорожку, чтобы идти через дорожку, напротив, было другое имение, называлось Мызлинтула. И вот там жил Максим Горький. Таким образом, мы были соседи, встречались ежедневно.
Я хотел переспросить вас, как называлось имение, где Горький жил?
Мызлинтула.
Мыза.
Мызлинтула.
Да, да. Ну, а как же потом, вы все же вернулись в гимназию?
Потом, да, но я был исключен без разрешения поступления в казенную гимназию. И я поступил, должен был поступить в частную гимназию Столбцова. И кончал гимназию там, но не в самой гимназии, а в учебном округе. директором которого был, между прочим, поэт Иннокентий Анненский.
А вы продолжали интересоваться политикой или заниматься, как вы говорили, революционной деятельностью?
Нет, это было, в общем, детское увлечение такое. Потом я увлекся искусством, и мне показалось, что это гораздо глубже, чем революционное увлечение.
Да. Хорошо, может, вы тогда бы рассказали, так сказать, коротко о вашей жизни, о тех главных воспоминаниях, впечатлениях, которые у вас остались, скажем, ну вот, там, 906 по, скажем, 914 год.
Ну, так, кое-какие воспоминания, которые мне сейчас приходят в голову. Например, скажем, в Коколов, это местечко, где была наша дача, недалеко, в 906 году, поселился Владимир Ильич Ленин, скрываясь от петербургской полиции. И он неоднократно приходил навещать моего отца и жившую тогда у нас Веру Николаевну Фигнер. И вот об этих воспоминаниях у меня кое-что сохранилось, конечно. И вот, значит, я помню, как однажды Ленин раскачивался на качелях у нас в саду. И вот, посмеявшись, он произнес: какое вредное развлечение. Вперед-назад, вперед-назад. Гораздо полезнее было бы вперед, вперед, всегда вперед. Все смеялись вместе с Лениным.
А какие еще у вас остались воспоминания, скажем, вот уже, может, о 15-16 году, когда вы были в Петрограде? Вы, мне кажется, говорили, что вы Распутина видали.
Распутина, да, Распутина я видел, да, да. Я даже обедал с ним однажды у одного из друзей моего отца. И вот среди многочисленных приглашенных было 6 или 7 мужчин и около 15 женщин. Но центром всеобщего внимания был, конечно, Григорий Распутин. Вульгарная примитивность этого сибиряка, которому удалось проникнуть в императорскую семью, была нескрываема. Его средневековой успех не доказывал ничего другого, кроме интеллектуального упадничества двора, придворных и аристократии. В этом смысле распутинская эпопея чрезвычайно показательна. На Распутине была деревенская рубаха сомнительной свежести, мужицкие штаны и очень тщательно начищенные сапоги. Жирные липкие волосы, грязные ногти. Только его глаза, слишком близкие один к другому, почти прилипшие к переносице и назойливо пристальные, могли, пожалуй, объяснить его гипнотическую силу. Он, несомненно, сознавал эту свою физическую особенность и умел извлекать из нее довольно спектакулярные эффекты. Присутствующие с почтительным вниманием прислушивались к каждому слову этого гостя, который изрекал только короткие фразы. Хозяин дома, незаметно для других, иронически подмигивал мне. В моей памяти удержалось лишь 3 или 4 распутинских фразы. «Водка», – провозгласил он, поднимая свою рюмку, – «славный питейный напиток». Восторженные «о» и «а» раздавались среди всех ужинавших. Другая фраза, сказанная с нескрываемой чувственностью, относилась к молоденькой красавице, который Распутин, остановив на ней свой взгляд, протянул указательный палец. «Когда в тебе проснется дьявол», — благоговейная тишина наступила в комнате, — «в тебе будет что-то дьявольское». Это было его исключительным жанром. Экстаз искренний и лицемерный наполнил возгласы приглашенных. Молодая красавица, принадлежавшая к очень знатной фамилии, была потрясена и ликовала. Но чувство справедливости заставляет меня, однако, прибавить в защиту молодых аристократок, что они далеко не все были так чувствительны. Я дружески знал одну молоденькую, весьма красивую графиню, придворную девицу, жившую в императорском Гатчинском дворце, которая на одном из подобных вечеров дала при всех пощечину Распутину за его слишком галантное внимание по отношению к ней. Скандал был заглушен, но красавица-графиня на другой же день должна была покинуть дворец. На этом ужине я все же успел, незаметно от Распутина, сделать его портретный набросок на обратной стороне меню. Этот набросок был напечатан в Советской России вскоре после Октябрьской революции.
Юрий Павлович, а где и когда вы в первый раз услыхали или узнали о том, что произошла революция, февральская революция?
Как ни странно, у меня это произошло, я узнал об этом в театре, или вернее, выходя из театра. В годы мировой войны знаменитому постановщику театральному, одному из крупнейших театральных постановщиков нашего века, Всеволоду Дмитриевичу Мейерхольду, пришлось работать в императорских театрах, в Мариинском и Александринском, с классическим репертуаром. Наибольший интерес был вызван постановкой Лермонтовского «Маскарада», принципы итальянской комедии, в Александринском театре. Успех спектакля был необычайным. Аплодисменты носили стихийный характер. Но этот спектакль останется в памяти не только благодаря своим качествам, но еще и потому, что он явился последней постановкой в императорских театрах. Выбравшись из-за кулисной толчаи через актерский подъезд на улицу, я с удивлением увидел, что вокруг театра не было уже ни одного извозчика и ни одного автомобиля. Площадь перед театром была безлюдна. Я сделал несколько шагов, когда неожиданно где-то поблизости затрещал пулемет. Перейдя с опаски пустыни Невского проспекта, я завернул за угол и увидел перед собой баррикаду, сложенную из опрокинутых саней, каких-то ящиков и столбов. Все стало ясным. Это была революция.
А вы не помните, какой день это был?
Я думаю, что это было 25 февраля.
В субботу?
В субботу, совершенно правильно.
А вы Мейерхольда знали лично?
Мейерхольд, да, конечно, я знал его многие-многие годы. Мы были очень-очень близки. Мы были на «ты». Вот. И, между прочим, вот через несколько дней после этой постановки «Маскарады» и после первого дня революции, встретившись с Мейерхольдом, я услышал от него: «Трах-тарарах, теперь, братец, мы будем сами выколачивать наш театр». Однако выколачивать театр оказалось делом слишком сложным. Россия переживала один из наиболее тяжких моментов своей истории в политическом, военном и экономическом отношении. Создать свой театр в таких условиях было для Мейерхольда непосильным, и его оптимизм быстро истощился. Теперь принято верить, что Мейерхольд был убежденным коммунистом. Мейерхольд вошел в партию. Это верно. Но он сделал это уже после того, как коммунистическая партия оказалась у власти, и притом у власти диктаторской. Мейерхольд интересовался только театром. В этом не было ничего эгоистического или эгоцентрического. Он интересовался театром для человечества, для обогащения культуры человека, для обогащения его духовной жизни. Однажды в августе 1917 года Мейерхольд зашел ко мне, и, зная, что я был в дружеских отношениях с Борисом Викторовичем Савенковым, спросил меня, не смогу ли я устроить их встречу в моей квартире. Мейерхольд сказал, что положение театра ввиду политических событий становится все более безнадежным, и в особенности театра новаторского, театра исканий. Театр выдыхается, и для его спасения нужны деньги, нужны материальные возможности, которыми в данных исторических условиях располагает исключительно правительство. Но всякое правительство поддерживает главным образом театры академического характера. Савенков же является не только министром, не только членом правительства, продолжал Мейерхольд, но также и другом искусства. И его содействие могло бы оказаться весьма существенным. Но на те или иные политические тенденции мне наплевать с высокого дерева, прибавил Мейерхольд. Я хочу спасти театр, омолодить его, несмотря на события.
А эта встреча состоялась?
Встреча состоялась. Савенков, как известно, не принадлежал к коммунистам. Он был их противником. Впрочем, политические темы во время этой беседы, как это ни странно, даже не были затронуты. Идеи Мейерхольда чрезвычайно заинтересовали Савенкова, и он обещал сделать все необходимое, чтобы они могли осуществиться. Но, к сожалению, через 2 месяца произошел Октябрьский переворот, и Савенкову пришлось скрыться. Что оставалось делать Мейерхольду для спасения театра? Объявить себя коммунистом и записаться в партию.
А какие у вас остались воспоминания о октябре, об Октябрьской революции?
Мне удалось присутствовать качестве неисправимого ротозея на площади Зимнего дворца вечером 25 октября. Вот в молочном тумане над Невой там бледнел силуэт Авроры, крейсер Аврора, едва дымя трубами. С Николаевского моста торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие временное правительство. Уже опускалась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с Авроры. И это был финальный сигнал. Добровольческий женский батальон, преграждавший подступ к Зимнему дворцу и укрывшийся за деревянной баррикадой, или вернее за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетались во все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министров временного правительства, как прикладами били до полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров.
Я хотел вас тут спросить одно. Некоторые утверждают, что штурм дворца – это была действительно такая исключительно массовая военная операция. Другие говорят, что, собственно, никакого штурма-то и не было, что это было несколько десятков лиц, собственно говоря, без особого сопротивления взяли и заняли дворец.
Это второе самое утверждение, правильнее, чем первое. Но все-таки там были, в последний момент появились танки, по-моему, два танка, по-моему, было, да. И сражения, конечно, настоящего не было, потому что эти бедные девушки, укрывшиеся за дровами, эти, конечно, они моментально были разбиты. Так что...
Ну, а сколько вы бы, так сказать, приблизительно думали, их там было? Несколько десятков, несколько сотен? Если так вот можно представить себе, сколько с одной стороны было сотен, тысяч, десятков, и сколько с другой?
Тысяч не было ни с одной, ни с другой стороны. Этих самых девушек и юнкеров осталось в последний момент было совсем мало, потому что многие разбежались еще до того, как началось в буквальном смысле слова сражение. Но когда они увидели, что они уже больше не могут ничего этого сделать. Там осталось какой-то десяток, может быть, два десятка, что-нибудь в этом роде. А тех солдат, вернее, тех красногвардейцев, понимаете, которые туда, значит, пришли, их было, да, может быть, их было сотни полторы всего, вот так, что-то в этом роде. В общем, это было такое явление не очень такое, не очень военного порядка.
Спасибо.
После этого мне удалось пробраться в Смольный институт, где заседал съезд Советов. Там на трибуне я впервые увидел Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма на нем была надета распахнутая и сильно потасканная шинель дезертира. Троцкий говорил о победе. От имени военно-революционного комитета объявляю, что временного правительства больше не существует. Овация. Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в ближайшие часы. Бурные аплодисменты. Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменялась другой. В этот момент в залу вошел Ленин. «В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин», – произнес Троцкий, «который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появиться среди нас. Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» Бурная овация. Встречные неудержимыми рукоплесканиями, Ленин, выждав минуту, взмахнул рукой и произнес: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция!» Снова раздались бурные аплодисменты, крики: «Ленин, Ленин, Ленин!» И еще не совсем уверенно разразилась в при полном до отказа зале пение интернационала как гимна. Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор не расслышанной, не понятой или умышленно забытой в Западной Европе и в Америке, и во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза «с той ночи и по сегодня» является законом и неизменной целью – всемирная социалистическая революция.
Юрий Павлович, я знаю, что вы писали портреты почти всех самых выдающихся, самых известных революционных деятелей, особенно среди большевиков. Может, вы были бы так добры, рассказали мне о тех воспоминаниях, которые связаны вот с теми днями, когда они позировали для вас? Я знаю, что вы писали портрет Ленина. Может быть, с Лениным и начали?
Ну, если хотите, да. Портрет Ленина я писал, да. Это в 21-м году советская власть заказала мне портрет Ленина. И мне пришлось явиться в Кремль. Когда все очень несложные формальности были выполнены, меня провели в кабинет Ленина. Поздоровавшись и сев около стола, я попробовал заговорить с Лениным об искусстве. «Я, знаете, в искусстве не силен», – сказал Ленин. «Искусство для меня – это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки». И когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его дзык-дзык вырежем за ненужностью. Впрочем, добавил Ленин, улыбнувшись, вы уже об этом поговорите с Луначарским, большой специалист. У него даже какие-то идейки есть в этой области. Сказав это, Ленин углубился в какие-то исписанные им листы бумаги на письменном столе. Но потом, вдруг обернувшись ко мне, произнес. Вообще, к интеллигенции, как вы, наверное, уже знаете, я большой симпатии не питаю. И наш лозунг «ликвидировать безграмотность» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы и воззвания. Цель вполне практическая, только и всего. Не помню, в связи с чем, Ленин тогда же сказал мне еще одну фразу, которая удержалась в моей памяти. Лозунг «догнать и перегнать Америку» тоже не следует понимать буквально. Всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку – это означает прежде всего необходимость, возможно, скорее и всяческими мерами подгноить, разложить, разрушить ее экономическое и политическое равновесие, подточить его и таким образом раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически догнать и перегнать Соединенные Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть реалистом.
Я тут хотел вам задать один маленький вопрос. Вот когда вы вошли в кабинет Ленина, вы встретились как люди, знавшие уже раньше друг друга, так ведь? Он вспомнил вас, конечно.
Нет. Он меня не узнал, так как было очень много лет прошло между этим. И я был очень доволен, что он меня не узнал.
А по фамилии он как-то не ассоциировал, сколько он нашего отца знал?
Ну, ведь фамилия Анненкова довольно распространенная фамилия. Знаете, так что я не думаю. Во всяком случае, этот вопрос не был поднят, и я его не начал тоже.
А вас как художника, когда вы писали портрет Ленина, что особенно поразило в его лице, может быть, в фигуре, в его движениях?
Винти, должен сказать, что меня ничего не поразило. Во-первых, потому что я его уже видел. И не только в детстве, а я видел его во Франции. Я видел его во Франции его в 2011 году в Париже. Вот. И потом в нем ничего, так сказать, вообще поражающего не было в его внешности. Это был человек небольшого роста, лицо его было бесцветное, с хитровато прищуренными глазами. Такой типичный облик мелкого мещанина. Но для меня, как для художника, это представляло очень большой интерес. Потому что такие именно лица, знаете ли, особенно когда эти лица принадлежат выдающимся людям, знаете, это чрезвычайно сложная проблема для изображения.
А вот портрет Ленина, он остался его оригинал? Сейчас вы знаете, где он?
Портрет Ленина, сделанный мной вот самый набросок в Кремле у него, он сейчас находится в частной коллекции в Париже, как это ни странно. Но это был рисунок. Но когда Ленин умер в 24-м году, мне был заказан портрет, большой портрет масляными красками на основании вот этого моего рисунка, что я исполнил. И тогда был устроен, был организован правительством, была организована выставка всех портретов, сделанных с Ленина. И вот, в частности, значит, был выставлен этот мой большой портрет масляными красками. И, значит, мне неловко об этом говорить, но первая премия, потому что там выдавалась премия, была как раз присвоена моему портрету. И я был очень доволен, потому что мне было приятно, понимаете, что этот портрет сохранится. Но с этим портретом произошла целая история, потому что он был сделан моей манерой, то есть я, понимаете, был тогда, принадлежал еще, так сказать, к кубистическому движению. Понимаете, вот. И когда воцарился Сталин, то этот портрет исчез, потому что он был формалистический.
Вот. А сейчас, за последние годы, не было, так сказать, какого-то пересмотра вот этого сталинского решения?
Вот за последние годы именно произошло, это все произошло только года два тому назад. Я совершенно случайно получил известие из Советской России о том, что мой портрет был найден. Был найден в подвале Министерства заготовления государственных бумаг. Потом я получил второе письмо от более официального лица, где мне сообщалось, что ваш портрет найден, он хранился в музее, а не в подвале, заготовления государственных бумаг. И вот теперь, совсем недавно, может, год тому назад, этот портрет, наконец, был опубликован на целую страницу в журнале, который, кстати, называется «Смена», по-моему.
Да. А в этой статье не указано, что этот портрет, скажем, где-то сейчас висит, в какой-то музее?
Нет, но мне писали оттуда, что он должен перевисеть в музее, в Ленинском музее. Я не знаю, что это за музей, и боюсь сказать что-нибудь более подробное по этому поводу. Но, во всяком случае, он уже был воспроизведен и, так сказать, восстановлен. В то же время, как раз вот в период написания моего портрета, мне было предложено правительством отправиться в институт Владимира Ильича Ленина для ознакомления с документацией всевозможной, ввиду подготовлявшихся каких-то трудов о Ленине, для которых я должен был сделать какие-то иллюстрации. И вот среди множества ленинских рукописей я наткнулся там на короткие отрывочные записи, сделанные Лениным наспех от руки, с большим количеством недописанных слов, что вообще было характерно для многих его писаний, в частности, просто для личных писем. Эти записки, помеченные 1921 годом, годом Кронштадтского восстания, показались мне чрезвычайно забавными тогда. И без какой бы то ни было определенной цели, но просто так я незаметно переписал их в мою записную книжку. Вскоре, однако, и эти ленинские строчки исчезли в институте, ушли куда-то в подполье. И я никогда не видел их опубликованными, за исключением, может быть, двух-трех отдельных фраз. Что, впрочем, вполне понятно. Когда в 1926 году Борис Суворин во Франции и Макс Истман в Соединенных Штатах опубликовали знаменитые противосталинское завещание Ленина, переданные суверену Крупской, то коммунистическая пресса всего мира обрушилась на них, называя их клеветниками, а Ленинское завещание их выдумкой и апокрифом. Прошло 30 лет после этого, прежде чем Никита Хрущев, вынужденный десталинизацией, огласил в свою очередь этот документ, секретно хранившийся в Кремле. И только после этого все вдруг поверили в его подлинность и в его теперь уже утерянное значение. Когда я приехал во Францию, то моя записная книжка лежала в моем кармане. О ленинских записках я больше не думал. Впрочем, если бы я и пробовал их опубликовать за границей, их, несомненно, ждал бы участь ленинского завещания. Но с течением времени постепенно эти записки заняли в моем сознании одно из главных мест при мысли о международном политическом положении. В первые годы после октября Ленин, человек дальновидный, скоро понял невозможность немедленного осуществления коммунистической революции в мировом масштабе. И уже во время третьего конгресса Коминтерна, коммунистический интернационал, необходимость восстановления дипломатических и коммерческих связей с капиталистическими, то есть с враждебными, подлежащими разрушению странами, была признана обязательной для спасения советских стран от их слишком роковой изоляции. Задача начать в этом направлении первые дипломатические шаги была возложена на Чичерина. Необнародованные ленинские записи, которые у меня сохранились, говорили: «В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разбираться в современном положении вещей и в реальном соотношении сил. Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения. Революция никогда не развивается по прямой линии, по непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготовляя их к конечной победе. На основании тех же наблюдений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами. А. Провозгласить для успокоения глухонемых отделение фиктивное нашего правительства и правительственных учреждений, Совет народных комиссаров и прочее, от партий и политбюро, и в особенности от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории советских социалистических республик. Глухонемые поверят. Б. Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые агенты Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей. Говорить правду – это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью. Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их же странах, и, снабжая нас недостающими нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства. Бросая теперь ретроспективный взгляд на полное 40-летие деловых связей Советского Союза с капиталистическими странами, нельзя не признать записки Ленина пророческими.
А когда ваш портрет Ленина был окончен, вы его, конечно, показали Ленину, и было бы интересно знать, что же Ленин сказал.
Видите ли, портрет был, конечно, окончен, это был набросок, в общем. Ленин взглянул на него и сказал: «Très bien, товарищ художник, посмотрим, во что вы его потом превратите». И весело смеясь, мы расстались, товарищески пожав друг другу руки.
А после вот этой встречи с Горьким, вы с ним еще встречались, скажем, может быть, вот в период революции?
Да, конечно, встречался. Я с Горьким встречался очень часто и очень долгие годы. И, конечно, в годы революции, в первые годы революции. Я, например, помню, когда произошла Октябрьская революция. Вот обширная квартира Горького на Конвейерском проспекте была полна народу как-то. Горький, как всегда, сохранял внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами проскальзывало возбуждениями. Люди вокруг него самых разнообразных категорий. Большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающаяся интеллигенция, запуганные и гонимые аристократы. Горький слушал, ободрял, спорил. Переходил от заседания к заседанию, ездил в Смольный институт. Как-то однажды, я помню, Горький сказал мне: «Начинается грандиозный опыт. Одному черту известно, во что это выльется. Будем посмотреть. Во всяком случае, будущее всегда интереснее пройденного. Только вот что. Прошлое необходимо сохранять как величайшую драгоценность, так как в природе ничто не повторяется, и никакая реконструкция, никакая копия не могут заменить оригинал». Вскоре после этого Горький основал комиссию по охране памятников искусства и старины. Его заслуга в борьбе с разрушительной инерцией революции неоценима.
Простите, как проспект?
На котором жил Горький?
Да-да.
Кронверский проспект.
Кронверский.
Да-да.
Спасибо.
Кронвергский.
Кронвергский.
Да-да.
А вы не помните каких-нибудь других фраз, которые вот вы слыхали от Горького вот как раз вот в эту эпоху?
Ну, конечно, помню, потому что он говорил такие замечательные вещи, что целый ряд из них, из этих фраз, запечатлелись в памяти. Вот, например, я помню, в одном рабочем клубе после одной из его лекций кто-то спросил его, на чем основана расовая вражда и как можно с ней бороться. И Горький ответил: расовая вражда, товарищи, нехорошая вещь. Вот, скажем, чернокожий ненавидит белого, а белый черного. Запах, что ли, у них неподходящий. Негры пахнут кислятиной, а белые вообще всякой дрянью. Вот они и кидаются друг на друга. Одним словом, вонючая вражда. И прибавил в заключение: если люди станут лучше мыться, расовая вражда исчезнет сама собой.
А может, вы бы рассказали о ваших воспоминаниях о Троцком? Вы что же его портрет писали?
Да, я писал его портрет. Это в 1923 году. С советским правительством мне был заказан портрет Троцкого для музея Красной Армии. И вот в назначенный день, условленный час, за мной прислали из Реввоенсовета машину, и я отправился в Ставку, забрав с собой все необходимые для рисования, и Ставка помещалась в богатейшем национализованном имении князей Юсуповых Архангельское. Стояла сверкающая зима. Снег и иней блистали под ярким солнцем. И в пути меня поразила одна вещь, вернее, удивила одна вещь. По краям дороги, почти на всем расстоянии между Москвой и Ставкой, заржавленные каркасы броневых машин и разбитых орудий, воспоминания о гражданской войне, высовывались из снежных сугробов. Прошло уже полных 3 года со времени боев, да и были ли бои в этом самом Подмосковье. Иностранные дипломаты и военные представители часто ездили в Ставку к Троцкому. Какое впечатление мог произвести на них подобный пейзаж? Как-то в одну из наших бесед я выразил Троцкому мое удивление – по поводу столь мрачного и так легко упразднимого обрамления дороги. «Стратегическая маскировка», – ответил Троцкий. «Пусть пока капиталистам кажется, что у нас сплошной бедлам, что наша революция не более чем временный местный кризис, вызванный военными неудачами, и что иностранцам, иностранным капиталистам беспокоиться нечего. Вот и все. Тактика, товарищи». И, улыбнувшись, Троцкий добавил: «Однако в скором времени та же тактика потребует обратной маскировки, когда станет ясным, что наш бедлам не прекращается, но географически расширяется, то нужно будет сделать так, чтобы капиталистическим странам стало страшно пойти против нас. И вот, принимая у себя представителей капиталистического мира, гниющего Запада, мы будем показывать им торжественные парады, силу нашей военной мощи и ее организованность, демонстрируя орудия и всяческие танки, купленные на том же гниющем Западе. Такая обратная маскировка наступила уже при Сталине и распухает до сих пор с каждым днем до невероятных размеров. В обоих случаях капиталисты поверили, вследствие чего из года в год и продолжают терять свои позиции». Это, может, не хорошо сказано.
Юрий Павлович, а вы Троцкого раньше знали?
Троцкого нет. Я познакомился именно вот тогда, когда мне назначили его портрет.
А может, вас можно попросить рассказать о каких-то воспоминаниях, которые у вас остались вот, за время тех часов, когда Троцкий вам позировал? Может, что-то он интересное сказал?
Видите ли, в конечно, у меня с ним были долгие разговоры, и которые совершенно не похожи были на разговоры с Лениным. Что Троцкий увлекался искусством, он очень любил, очень ценил искусство. И мы с ним ходили даже на выставки, и рядом с ним, рядом с Реввоенсоветом, недалеко помещался самый знаменитый Щукинский музей. И в этом Щукинском музее мы как-то туда вместе пошли. И вот, остановившись перед картинами Пикассо, Троцкий заговорил о нем и сказал, что он особенно ценит Пикассо, потому что он является для него символом перманентной революции, вечно меняя свои манеры, свои живописи и так дальше. Вот это та самая перманентная революция, которая сделала знаменитостью и миллионером Пикассо, и которая убила Троцкого.
А может быть, вы были бы так добры, немного описали вот портрет Троцкого для того, чтобы слушателям было понятно. И многие из них, конечно, видели его, и они сразу вспомнят, если вы, так сказать, просто набросаете его как бы словами.
Видите ли, портрет этот был заказан, как я сказал, для музея Красной Армии. И Троцкий мне сказал, что позировать в военной форме ему не хочется. Он к этому не привык. И в штатском костюме тоже не совсем подходит. И вот, значит, он просил меня сделать для него костюм. Я сделал для него костюм, который ему шил портной государственный. Вот, значит, этот костюм был такой героический, понимаете, но не военный. Но ему это очень понравилось. И вот, значит, он мне позировал довольно долго, потому что мне пришлось сделать огромный портрет. У меня был заказан портрет 4 аршина в вышину и 3 аршина в ширину. Между прочим, тоже любопытно, моя мастерская была в Петербурге, но я должен был делать Троцкого в Москве. И мне отвели большую комнату в национализированном доме Льва Толстого. И вот в одной из комнат Льва Толстого, на стенах которой висели портреты Толстого, фотографические, значит, я вот должен был делать портрет Троцкого. Туда мне привезли колоссальный мольберт и лестницу, потому что мне приходилось работать на лестнице. И потом, значит, невысокий стол, на который поднимался, для позирования поднимался, значит, Троцкий вот в этом моем костюме, полувоенном костюме. Вот. И, значит, все разговоры с ним все-таки носили какой-то героический такой оттенок. И вот, значит, я сделал из него то, из этого портрета, понимаете, что мне вначале казалось, нужно было сделать с Ленина но Ленин меня разочаровал. А Троцкий наоборот, знаете, он меня, так сказать, вдохновил немного. Ну и вот это он стоит в этом самом костюме, знаете, с протянутой рукой, грозно смотрит вперед, и так дальше. Колоссальный холст. Я работал над ним приблизительно месяц с чем-то, и Троцкий позировал мне приблизительно, должно быть, 15 дней, что-нибудь в этом роде. Знаете, вот. Потом этот холст сразу же уехал в 24-м году в советский павильон на Биеннале де Венеции в Италию. И там он висел в центральной зале, занимал центральное место. Вот. И там я его видел в последний раз, потому что после этого я переехал во Францию из Италии, а портрет вернулся туда и исчез. По двум причинам. Во-первых, потому что он все-таки был формальный, а во-вторых, потому что это был Троцкий. А во главе государства, во главе правительства, вернее, стоял уже Сталин.
Игорь Павлович, вы не только знали Блока, но вы также были первым иллюстратором его поэмы «12». И, может, вы бы рассказали о том, что вам помнится в этих временах?
Да, да, с удовольствием. Я сделал иллюстрации к «12» Блока в 1918 году. Это было первое иллюстрированное издание этой поэмы. И вышло оно в издательстве «Алконост» в Петербурге. В 1917-19 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной стороной революции. Мировой пожар, как он писал, казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом разрушения. Это был мировой оркестр народной души. Уличные самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебное разбирательство. Ураган – неизменный спутник переворотов. И снова и всегда музыка. Музыка с большой буквы. Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра. Говорил Блок еще в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он ее услышал. В 1918 году, повторив, что дух есть музыка, Блок говорил, что революции есть музыка, которую имеющий уши должен слышать. И заверял интеллигенцию всем телом, всем сердцем, всем сознанием «слушайте революцию». Эта фраза была ровесницей поэмы «12». Но, однако, уже в январе 21 года в Доме литераторов больной Блок произнес в речи, посвященной 84-й годовщине смерти Пушкина, следующие слова. «Покой и воля необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».
А можно вернуться к самим иллюстрациям? Может, у вас остались какие-то воспоминания именно о том, как вы понимали эту поэму и тем самым как-то иллюстрировали ее, и как Блок понимал? Может, у вас осталось какие-то воспоминания о том, как вы обсуждали все это?
Да. Я, получив заказ, еще не знал Блока лично. Я с ним, конечно, встречался еще в студенческие годы, но я не был с ним знаком в буквальном смысле этого слова. И когда издатель «Алконоста» Алянский предложил мне сделать эти иллюстрации, то я находился в Москве, а Блок и Алянский, они жили в Петербурге. Таким образом, мы были разлучены, и я начал делать иллюстрации, не поговорив о них с Блоком. Когда у меня было сделано некоторое количество этих рисунков, то я их выслал в Москву, выслал в Петербург, и вскоре получил письмо от Александра Блока. вот где он критиковал и обсуждал мои рисунки. Вот начиналась она такими словами. Пишу вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович Алянский ждет и завтра должен отправить письмо вам. Рисунков к 12 я страшно боялся и даже говорить с вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать вам, что разные углы, части, художественные мысли мне невыразимо близки и дороги, а в общем более чем приемлемо. А общее более чем приемлемо. То есть просто я ничего подобного не ждал, почти вас не зная. Для меня лично всего без спор неубитая Катька – большой рисунок. И пес – отдельно небольшой рисунок. Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость. И думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, говорили с вами сейчас, мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно. Я не буду читать все письмо, потому что оно довольно длинное. И если кто-нибудь хочет его прочесть целиком, то его можно прочесть в целом ряде книг. Между прочим, в советском издании сочинений Александра Блока, том 8, «Письма».
Это какого года издание? Вот
это издание 1963 года. Там письмо напечатано полностью. Значит, там он критикует. Он критикует Блок, отдельный портрет Катьки, где он пишет, что Катька – великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный, и я думаю, что и наиболее не ваш. Это не Катька вовсе. Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка. Свежая, простая, добрая, здорово ругается, проливает слезы над романом, отчаянно целуется. Всему этому не противоречит изящество всей середины вашего большого рисунка, где два согнутых пальца, руки и окружающие. Хорошо также, что крестик выпал, тоже на большом рисунке. Рот свежий, масса зубов, чувственный, на маленьком рисунке он старый. Толстомордость очень важна, здоровая и чистая, даже до детскости. Папироски лучше не надо, может быть, она не курит. Я бы сказал, что в маленьком рисунке у вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет сатирикорства. Вам совершенно чуждого. Блок не знал, что я в течение 1913-14 годов был постоянным сотрудником журнала «Сатирикон». Может быть, впрочем, и без особого сатириконства. Теперь я возвращаюсь к письму. Второе. О Христе. Он совсем не такой. Маленький согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. Христос с флагом. Это ведь и так, и не так. Знаете ли вы, у меня это через всю жизнь, что когда флаг бьется под ветром, за дождем или за снегом, и, главное, за ночной темнотой, то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся, не держит, не несет, а как, не умею сказать. Вообще это самое трудное. Можно только пойти, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в 12. По существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики. Теперь еще. У Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке. Но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг вспомнил. Христос Дюрера. То есть нечто совершенно не относящееся сюда. Постороннее воспоминание. Наконец, последнее. Мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по-вашему, напротив, увеличить некоторые из них и издать всю книгу в размерах вашего убийства Катьки, которая, по-моему, настолько гранд-стиль, что может быть увеличена еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от этого. Об увеличении и уменьшении уже вам судить. Вот, кажется, все главное по части критики. Мог бы написать еще 10 страниц, но тороплюсь. Крепко жму вашу руку, Александр Блок. Письмо это начиналось следующим обращением: «Многоуважаемый Юрий Павлович, в последующих записках, которые мне приходилось получать от Блока, многоуважаемый превращался постепенно в дорогого, в милого и, наконец, в милого друга. Вот единственное сохранившееся у меня из этих записок. Милый Ю.П. Итак, завтра в 6. Ваш А.Б. Но о чем писалось в этом письме, где, когда, зачем, я не помню».
А как же были решены вот эти вопросы, так сказать, расхождения между вашей иллюстрацией и как бы критикой Блока?
Более просто, чем я предполагал. Я убрал папироску и отыскал новую Катьку, хотя это тоже курило. Я встретил ее в одном из московских трактиров и срисовал ее с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она, увы, не слыхала. Да, я нашел и нового Христа, или, вернее, я убрал совсем Христа, заменив его прозрачным и бесформенным силуэтом, сливавшимся с флагом. Впрочем, с литературным образом Христа в поэме «12» у Блока вообще было много сомнений. Летом 1919 года Николай Гумилев на докладе о творчестве Блока признался, что конец «12» кажется ему искусственно приклеенным и что внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект. На что Блок ответил: «Мне тоже не нравится конец «12». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился, почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда я записал у себя: к сожалению, Христос». Закончив 20 рисунков, я приехал с ними из Москвы в Петербург. Там сразу же произошло мое знакомство с Блоком. Новой критики не последовало, и через полчаса нам уже казалось, будто мы знаем друг друга давным-давно. С тех пор началась наша дружба, которая продолжалась до последних дней его жизни. Когда Блок умер, я сделал трагический для меня портрет Блока в гробу.
Юрий Павлович, вот я сейчас смотрю на ваш портрет Маяковского. Может, вы скажете, когда он вам позировал?
Маяковский, он мне позировал, по-моему, в 1921 году.
А у вас остались какие-нибудь воспоминания как раз вот...
О Маяковском?
Не только о Маяковском, я думал как раз о том, о тех часах, когда он вам позировал, или, может, минуты это были.
Я вам должен сказать, что я так часто с ним встречался, что мне трудно говорить о тех часах, которые я провел для этого рисунка, потому что это был наброск, он мне позировал, может быть, 40 минут, может быть, час, не больше. Это был такой наброс. Правда, этот портрет, он больше натуральной величины, но это просто карандашный набросок.
А где оригинал сейчас
находится? Оригинал находится в одной частной коллекции в Париже.
А когда вы впервые познакомились с Маяковским?
Ох, это было давно. Я познакомился с ним в 1913 году, когда он еще не дошел до призывного возраста. И я с ним встречался с тех пор в течение всей его жизни. До последних лет.
А у вас не осталось каких-то воспоминаний о Маяковском, касающихся 17-го года?
Да, конечно. Я с Маяковским встречался в это время все время в Петербурге. Он был страшным энтузиастом революции и очень скоро записался в коммунистическую партию. Вот, и, значит, оставался в ней, в этой партии до конца. Однажды, я помню, в 19-м году это было, в Петербурге, Маяковский, разговаривая со мной на политическую тему, сказал мне: «Ты с ума сошел? Что до сих пор ты все еще не в партии. Черт знает что. Партия – это ленинский танк, на котором мы перегоним будущее». Дальше я встречался с ним уже в Париже, потому что с 24 года я уже живу в Париже. Я встречал его там, значит, и в 24-м, и в 25-м, 27-м, 28-м, и 29-м годах. Последняя моя встреча с ним носила довольно грустный отпечаток. И в последний раз я встретился с Маяковским в Ницце в 1929 году. Падали сумерки, я спускался по старой ульчонке, которая скользила к морю. Навстречу поднимался знакомый силуэт. Я не успел еще открыть рот, чтобы поздороваться, как Маяковский крикнул: «Тысячи франков у тебя нету?» Мы подошли друг к другу. Маяковский мне объяснил, что он возвращался из Монте-Карло, где в казино проиграл все до последнего сантима. «Ужасно негостеприимная странишка», – заключил он. Я дал ему 1000 франков. «Я голоден», – прибавил он. «Если ты дашь мне еще 200 франков, я приглашу тебя на буйабес». Я дал еще 200 франков, и мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа. И, несмотря на скромный вид этого ресторанчика, буйабес был действительно замечательный. Мы болтали, как всегда, немножко о том, немножко о сём, и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву. Я ответил, что я об этом больше не думаю, так я хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом: «А я возвращаюсь, так как я уже перестал быть поэтом». Затем произошла поистине драматическая сцена. Маяковский разрыдался и прошептал еле слышно: «Теперь я чиновник». Служанка ресторана, напуганная рыданиями, подбежала: «Что такое? Что происходит?» Маяковский обернулся к ней и, жестоко улыбнувшись, ответил по-русски: «Ничего, ничего, я просто подавился косточкой». Это моя встреча с Маяковским в Ницце была нашей последней встречей. 14 апреля 1930 года Маяковский в Москве застрелился. Счастливая жизнь никогда не ведет к самоубийству. Маяковскому было 37 лет. Роковой возраст. В этом возрасте умерли Рафаэль, Ватто, Байрон, Пушкин, Федотов, Ван Гог, Рембо, Тулуз-Лотрек, Хлебников и еще совсем недавно замечательный французский актер Жерар Филипп.
Вот здесь у вас в кабинете висит ваш портрет Пельняка. Я хотел вас спросить, где и когда он был вами написан.
Этот портрет, сделанный пером, был исполнен мною у меня в квартире в Петербурге в 24-м году, в год, в котором я уехал за границу.
А какие другие у вас, может, воспоминания есть о Пельняке?
Но с Пельняком у меня связано тоже довольно много воспоминаний. Еще по Петербургу, по Москве, главным образом. И, наконец, по Парижу, куда он приезжал тоже. И где я с ним все время встречался почти ежедневно. У меня есть, конечно, воспоминания несколько такие малоизвестные. Может быть, даже и никому неизвестный. Это было еще в Москве. Он обратился ко мне с предложением сделать иллюстрации к его книге «Дневник Жана Сухова». Но вся оригинальность этой книги заключалась в том, что это не он написал эту книгу, а это был действительно дневник какого-то провинциального такого, понимаете ли, человека, не имевшего никакого отношения к литературе и никогда не мечтавший о том, чтобы эта книга, о том, что эта книга будет издана. И если бы эта книга появилась, то можно сказать, что это был бы в своем роде такой литературный таможенник Руссо. Ничего интересного в содержании этой книги, этого дневника, по существу не было. Но интересным была форма, то есть любительское писательство. И Пельняк, там сделав некоторые, так сказать, орфографические какие-то такие исправления, понимаете ли, оставил этот текст совершенно нетронутым. И вот когда Пельняк предложил мне сделать иллюстрации к этой книге, то я, начав эти рисунки, понял, что не смогу их исполнить, Потому что для этого нужно быть совершенно безграмотным художником, рисовальщиком. Понимаете? И мне это очень трудно, гораздо труднее, чем делать вещи академически правильные. И я попросил мою жену сделать эти рисунки. Она согласилась. Она никогда не рисовала и не была художницей. И вот, значит, по моим указаниям, под моими такими наблюдениями, она, весело смеясь, делала эти рисунки. Эти рисунки Пельнику тоже очень понравились. И, значит, в конце концов, издатель уже сделал клише с них. У меня имеются все оттиски этой вещи. Но потом издатель оказался в материальных затруднениях, а государственное издательство от подобной книги, разумеется, отказалось. Таким образом, книга эта не вышла. Судьба этого текста мне, к сожалению, совершенно неизвестна. И у меня сохранились вот только эти рисунки, сделанные моей женой. И, значит, не оригиналы, а оттиски. И некоторые отрывки текста, которые прикреплены были к этим рисункам.
А когда вы в последний раз виделись с Пельником?
В последний раз я видел Пельника, или виделся с Пельником довольно часто, ежедневно, в 1933 году, когда он провел несколько дней в Париже. Он был очень тепло встречен французской литературной средой, так как к тому времени успели уже выйти из печати на французском языке наиболее сильные из его произведений. «Голый год» в издательстве «Галимара» в 22 году, «Красное дерево» в издательстве «Европа» в 28 году, «Волга впадает в Каспийское море» в издательстве «Карифур» в 31 году и другие.
В каком издательстве, простите? Последнее.
Последнее. «Карифур».
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 Перекресток, иначе говоря.
Да, «Карифур», да. И вот последний вопрос, который я хотел вам задать, это просто попросить вас рассказать портреты, кого вы еще рисовали, как среди тех, которые были, остались известными в русской культуре, также и тех, которые сыграли какую-то роль, скажем, в событиях 17-го года.
Я сделал огромное количество портретов. Вот я уже упоминал о портрете Горького, о портрете Ленина, о портрете Троцкого, о портрете Блока, Маяковского, Пельника. Мной было сделано еще целый ряд портретов писателей. Федора Сологуба, Анны Ахматовой, Владимира Пяста, Бориса Пастернака, Георгия Иванова, Николая Еврейнов тоже, Мейерхольд, Федор Комиссаржевский, это уже из театральной, конечно, области. Затем Герберт Уэллс, который приезжал в 20-м году туда, в Петербург. Виктор Шкловский, Алексей Ремезов, Михаил Кузьмин, Корней Чуковский и очень много других. Но кроме этого, мне был сделан так называемый социальный заказ, соцзаказ. От правительства сделать вот целый ряд портретов политических деятелей тех лет. Одним из них был Карл Радек, который, засмеявшись, сказал мне, что социальный заказ – это не совсем социальный заказ, но это социальный приказ. Кроме, значит, него... Отказываться от приказа, конечно, было невозможно. Но, кроме того, я не могу сказать, чтобы я бы не получил от этого удовольствия, потому что все-таки я чувствовал, что я запечатлеваю образы лиц, которые войдут просто в историю. Там положительные лица или отрицательные – это совершенно другой вопрос. И вот, значит, мне пришлось сделать портреты Каменева, Луначарского, Зиновьева, Янукидзе, Ворошилова и многих других. Вскоре, когда я был уже за границей, в 26-м году, неожиданно для меня, вышел в Советской России громадный альбом моих этих портретов. И в государственном издательстве с предисловием Луначарского. И вот я здесь получил 3 экземпляра авторских этого альбома. 2 из них я сразу же подарил моим друзьям, я уже теперь забыл, кому именно, а 3-й остался у меня до сих пор. Судьба этого альбома очень интересна. Когда начались сталинские так сказать, сталинские чистки, то этот альбом был изъят по приказу Сталина из всех библиотек советских и частных собраний и предан сожжению. На том основании, что те лица, которые напечатаны в этой книге, почти целиком все были им уничтожены. Там у меня были портреты Зиновьева, портреты Троцкого, портреты, понимаете ли, всех этих лиц. И даже несчастного Мейерхольда туда вставили. Но Мейерхольд тоже погиб в тюрьме. И вот эта книга у меня сохраняется.
А хоть кто-нибудь из этих героев остался в живых вот сейчас?
Да, один остался, и он, между прочим, был изъят из этого альбома, и этот портрет там продолжал существовать все время. Это портрет Клима Ворошилова, потому что он не был антисталинистом, не был троцкистом, а вообще говорят... Кроме этого, я сделал еще портрет из Тухачевского, из Бухарина, ну и многие другие.
Я вот заметил, что вот в этом перечне имен отсутствовала фамилия Сталина.
Портрет Сталина я тоже сделал. Это был карандашный набросок. Я делал его в Москве в 24-м году после смерти Ленина. И вот, когда этот рисунок был закончен, то он посмотрел на него и сказал мне, он совсем ко всем обращался на «ты». Говорит, ты дашь мне этот рисунок? Я сказал ему, что нет, товарищ Сталин, я сейчас вам его дать не могу, потому что он мне не закончен. Когда закончен, то это будет уже, он будет принадлежать вам. И я очень скоро уехал и увез с собой этот портрет за границу. Он у меня находится сейчас до сих пор у меня в Париже.
А какова судьба большинства вот оригиналов этих рисунков? Они у вас или, так сказать, в разных руках?
Видите, оригиналы, есть оригиналы, которые должны были бы пропасть, но мне говорят сейчас, что будто бы они сохраняются где-то в каких-то складах. Знаете, вот. Даже портреты Троцкого. Но я в этом далеко не уверен. Далеко не уверен. Но вот с этой книгой этих портретов произошла странная вещь. Вероятно, там в государственном издательстве как-то, понимаете, не задумались над этой проблемой. И они прислали мне почти все оригиналы, напечатанные в этом альбоме. И эти оригиналы имеются у меня. Правда, некоторые из них уже находятся в других частных коллекциях. Но, во всяком случае, я не приехал сюда, и я знаю, где они находятся.
Спасибо большое.